С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье».
Сегодня в наших художественных чтениях мы вновь предлагаем вам послушать рассказ Николая Лескова «Фигура».
Полк наш стоял на юге, в городе. И попало мне идти в караул к погребам с порохом под самое светлое воскресенье. Заступил я караул в 12 часов дня в чистую субботу, и стоять мне до 12 часов в воскресенье. Со мной мои армейские солдаты, 42 человека, и 6 объездных казаков. Стал находить вечер, и мне вдруг начало делаться чего-то очень грустно. Молодой человек был, и привязанности были семейные, родители еще были живы, и сестра, но самое главное и драгоценнейшее — мать. Мать и моя добродетельница. Чудесно у меня была мать, предобрая и пренепорочная, добром открытая и в добре повитая. До того была милостива, что никого не могла огорчить, ни человека, ни животного. Даже ни мяса, ни рыбы не кушала, из сожаления к животным. Отец бывало спорит с ней: «Ну, помилуй, скажи, сколько ж их разродится? Деваться будет некуда». А она отвечает: «Ну, это еще когда-то будет, а я этих сама выкормила, так они мне как родные. Я не могу своих родных есть». И у соседей не ела. Этих, говорила, я живых видела, они мне знакомые. Не могу есть своих знакомых. А потом и незнакомых не стала кушать. Все равно, говорит, с ними убийство сделано. Священник ее уговаривал, что это от Бога показано. И в требнике на освящение мясов молитву показывал, но ее не переспорил. «Ну и хорошо», — отвечала она, — «як вы прочитали, то вы и кушайте». Священник сказал отцу, что это все делают какие-нибудь поныряющие в домы и прельщающие женища, всегда учащиеся и николи же в разум прийти могущие. А мать говорит отцу: «Все пустое, я никаких поныряющих не знаю, и так просто противно мне, чтобы одно другое поедало». Я моей матери никогда не могу вспоминать спокойно. Непременно расстроюсь. Так случалось и тогда. Скучно по матери. Хожу-похожу, соломинку зубами со скуки кусаю и думаю, вот она теперь всех провожает в село. С вечера на заутреннюю. А сама сироток сберет, не одетых, не вычесанных. Всех сама у печки перемоет, головенки им вычешет и чистые рубахи наденет. Как с ней радостно. Если б я не дворянин был, я бы при ней бы и жил, и работал бы, а не в карауле стоял. Что мы такое караулим? Все для смертного боя. А впрочем, что я так очень скучаю? Стыдно. Я ведь жалование за службу получаю, и чинов заслуживаю. А вон солдат. Он совсем безнадежный человек. Да еще бьют его без милосердия. Ему куда для сравнения тяжелее. А ведь живет же, терпит и не куксится. Бодрости себе надо подать, все и пройдет. Когда самому худо, тогда поспеши к тем, кому еще хуже, чем тебе. Ну вот, солдатам хуже, чем мне. Эх, давай, думаю я, чем-нибудь солдат бедных обрадую. Угощу их, что ли, чаем напою. Разговеюсь с ними на мои гроши. Я позвал вестового, даю ему из своего кошелька денег и посылаю, чтобы купил 1/4 фунта чаю, да 3 фунта сахару, да коп украшенок, 60 красных яиц, да хлеба шафранского на все, сколько останется, прибавил бы еще боли, да у самого не было. Вестовой сбегал и все принес. А я сел к столику, колю и раскладываю по кусочкам сахар. И очень занялся тем, поскольку кусков на всех людей достанется. И хоть небольшая забота, а сейчас, как я этим занялся, так и скука у меня прошла. И я даже радостно сижу, да кусочки отсчитываю и думаю. Простые люди, с ними никто не нежничает. Им и это участие приятно будет. Как услышу, что отпускный звон прозвенет, и люди из церкви пойдут, я поздороваюсь и скажу: «Ребята, Христос воскресе!» И предложу им это мое угощение. А стояли мы в карауле за городом. Как всегда, пороховые погреба бывают вдалеке от жилья. А кардигардии у нас служили сени одного пустого погреба, в котором в эту пору пороху не было. Тут в сенях и солдаты, и я, часовые наружи, а казаки трое с солдатами, а трое в разъезд уехали. Из города нам, однако, звон слышен, и огни кое-как мелькают. Да и по часам я сообразил, что уже время церковной службы непременно скоро кончится. Скоро, должно быть, наступит пора поздравлять и почивать. Я встал, чтобы обойти посты, и вдруг слышу шум. Дерутся. Я туда, а мне летит что-то под ноги. В ту же минуту я получаю пощечину. Да, да, настоящую пощечину. И бах, с одного плеча эполета прочь. Что такое? Кто меня бьет? И главное дело, темно. «Ребята!» — кричу. «Братцы, что же это делается?» Солдаты узнали мой голос и отвечают:
«Казаки! Казаки, ваше благородие! Винища облопались, дерутся!»
«Кто ж это на меня бросился-то?»
«И вас, ваше благородие! Это казак вас по морде ударил! Вон он и есть! В ногах лежит без памяти! А двух там на погребице вяжут, рубиться хотели!»
Все вдруг в голове у меня засуетилось и перепуталось. Тягчайшее оскорбление, молодо, зелено, на все еще я тогда смотрел не своими глазами, а как задолбил, и рассуждение было тоже не свое, а чужое, вдолбленное, как принято. «Тебя ударили, так это бесчестие, а если ты побьешь на отместку, тогда ничего. Тогда это тебе честь. Убить его, этого казака, я должен. Зарубить его на месте. А я не зарубил. Теперь куда же я годен? Я битый по щеке офицер. Все, значит, для меня кончено. Кинусь, заколю его. Непременно надо заколоть. Он ведь у меня честь взял. Он всю карьеру мою испортил. Убить! За это сейчас убить его. Суд оправдает или не оправдает, но честь спасена будет». А в глубине кто-то и говорит: «Не убей». Это я понял, кто. Это так Бог говорит. На это у меня в душе моей явилось удостоверение. Такое, знаете, крепкое, несомненное удостоверение, что и доказывать не надо, и своротить нельзя. Бог, он ведь старше и выше. А если он мне не позволяет убить того, кто меня бил, так что мне с ним делать? Что же делать? С кем посоветуюсь? Всего лучше с тем, кто сам это вынес. Господи Иисусе Христе, тебя самого били, тебя били, и ты простил. А я что пред тобою? Я червь, гадость, ничтожество. Я хочу быть твой. Я простил. Я твой. Вот только плакать хочется. Плачу и плачу. Люди думают, что это я от обиды. А я уже, понимаете, я уже совсем не от обиды. Солдаты говорят вот мне:
«Мы убьем его, убьем, слышите, убьем его».
Да что вы, Бог с вами, нельзя ж человека убивать. Куда вы его дели?
Мы ему руки связали и в погреб его бросили.
Да развяжите ж его скорее, развяжите и приведите сюда. Пошли его развязывать. И вдруг дверь из погреба наотмашь распахнулась, и этот казак летит на меня прямо как по воздуху. И точно сноп опять упал в ноги и вопит.
Ваше благородие, я несчастный человек.
Конечно, конечно, несчастный.
Что со мной сделали?
Ну, встань. Давай, чё кувыркаться?
Не могу встать. Я еще в выступлении.
А чего это ты в выступлении?
Я не пьющий, а меня напоили. У меня дома жена молодая и детки, и отцы-старички старые. Что я наделал?
Кто тебя упоил-то? Кто?
Товарищи, ваше благородие, заставили за живых и за мертвых перезвон пить. Я не пьющий. Заехали мы в один шинок. Стали меня, товарищи, неволить. Выпить для светлого Христова воскресения в самый первый звон, чтобы всем живым и умершим легонько взгадалось. Ну, один товарищ поднес мне чару, а другой другую. А третью я уже сам купил и других подчивал. А дальше не помню, что мне пришло в голову на вас броситься и ударить, и эполет сорвать. Ай, детки мои, голубятки мои, старички мои жалостные. Жонка бесчастная.
Убивается бедняга, а люди все на него смотрят. И вижу, и им тягостно, а мне еще более всех тяжело. А меж тем, как я немножко раздумался, сердце-то у меня уж назад пошло. Рассуждать опять начинаю. Ударь он меня наедине, я и минуты бы одной не колебался, сказал бы: «Иди с миром и вперед так не делай». Но ведь это все произошло при подначальных людях, которым я должен подавать первый пример. И вдруг это слово опять меня спасительно уловляет. Какой такой нам подан первый пример? Я ведь не могу же это забыть. Я ведь не могу же, чтобы Иисуса вспоминать, а притом совсем напротив над людьми делать. Нет, думаю, этого нельзя. Я спутался. Лучше я отстраню от себя это пока, хоть на время, а скажу только то, что надо по правилу. Взял в руки яичко и хотел сказать: «Христос воскрес!» Но чувствую, что вот ведь я уже исхитрил. Теперь я не его, я ему уж чуждый стал. Я этого не хочу, не желаю от него увольняться. А зачем же я делаю, как те, кому с ним тяжело было, который говорил: «Господи, выйди от меня, я человек грешный». Без него-то, конечно, полегче. Без него, пожалуй, со всеми уживешься, ко всем подделаешься. А я этого не хочу. Не хочу, чтобы мне легче было, не хочу. Я другое вспомнил. Я его не попрошу уйти, а еще позову. «Приди ближе», и зачитал: «Христе, свет истины, просвещай и освещай всякого человека, грядущего в мир». Между солдатами вдруг внимание. Кто-то и повторил:
«Всякого человека?»
«Да! Да, всякого человека, грядущего в мир». И такой смысл придаю, что он просвещает того, кто приходит от вражды к миру. И еще сильнее голосом возвал: Да знаменуется на нас грешных свет твоего лица.
Да знаменуется, да знаменуется.
Враз одним дыханием все солдаты продохнули. Все содрогнулись, все всхлипывают. Все неприступный свет узрели и к нему сунулись. Братцы, молчать будем обо всем, что было. Враз все поняли.
Язык пусть нам отсохнет, ничего не скажем.
Ну, значит, Христос воскрес. И поцеловал первого побившего меня казака, а потом стал и с другими христосоваться. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
И вправду обнимали мы друг друга радостно. А казак все плакал и говорил:
я в Иерусалим пойду Бога молить. Священника упрошу, чтобы мне и епитимью наложили.
Да Бог с тобой, еще лучше в Иерусалим не ходи. Да Бог с тобой, ты лучше в Иерусалим-то не ходи, только водки не пей.
Нет, я, ваше благородие, водки не буду пить, и пойду к батюшке.
Ну, как знаешь сам. Пришла смена, и мы возвратились, и я отрапортовал, что все было благополучно, и солдаты все молчали. Но случилось так, однако, что секрет наш вышел наружу. На третий день праздника призывает меня к себе командир, запирается в кабинет и говорит:
«Как это вы, сменившись последний раз с караула, рапортовали, что у вас все было благополучно, когда у вас все было ужасное происшествие?»
«Точно так, господин полковник. Происшествие было нехорошее. Но Бог нас вразумил, и все кончилось благополучно».
«Нижний чин оскорбил офицера и остается без наказания. И вы это считаете благополучным? Да у вас что же, нет что ли ни субординации, ни благородной гордости, а?»
Господин полковник, казак был человек не пьющий и обезумел, потому что его опоили.
«Пьянство не оправдание».
«Я не считаю за оправдание пьянство. Пагуба. Но я духу в себе не нашел доносить, чтобы за меня безрассудного человека наказывали. Виноват, господин полковник. Я простил».
«Вы не имели права прощать».
«Очень знаю, господин полковник, не мог выдержать».
«Вы после этого не можете более оставаться на службе».
«Я готов выйти в отставку».
«Да, подавайте в отставку».
«Слушаюсь».
«Эх, мне вас жалко, но поступок ваш есть непозволительный. Пеняйте на себя и на того, кто вам внушил такие правила».
Мне стало от этих слов грустно, и я попросил извинений и сказал, что я пенять ни на кого не буду, особенно на того, кто мне внушил такие правила, потому что я взял себе эти правила из христианского учения. Полковнику же это ужасно не понравилось.
Что вы мне с христианством? Ведь я не богатый купец и не барыня. Я ни на колокола не могу жертвовать, ни ковров вышивать не умею. А я с вас службу требую, службу. Военный человек должен почерпать христианские правила из своей присяги. А если вы чего-нибудь не умели согласовать, так вы могли на все получить совет от священника. И вам должно быть очень стыдно, что казак, который вас прибил, лучше знал, что надо делать. Он явился и открыл свою совесть священнику. Вот это его одно и спасло, а не ваше прощение. Дмитрий Ерофеевич простил его не для вас, а для священника. а солдаты, все, которые были с вами в карауле, будут раскассированы. Вот чем ваше христианство для них кончилось. А вы сами пожалуйте к Сакину. Он сам с вами поговорит, ему и рассказывайте про христианство. Он церковное писание все равно, как военный устав, знает. А все извините. А вас того мнения, что вы извините, получив пощечину, изволили прощать единственно с тем, чтобы это бесчестие вам не помешало на службе остаться. Нельзя! Нельзя! Ваши товарищи с вами служить не желают.
Это мне по тогдашней моей молодости показалось жестоко и обидно. Слушаюсь, господин полковник. Я пойду к графу Сакину и доложу все, как дело было, и объясню, чему я подчинился. Все доложу по совести. Может быть, он иначе взглянет.
Говорите, что хотите, но знайте, что вам ничего не поможет. Сакин церковные уставы знает, это правда, но однако он все-таки пока еще исполняет военные. Он еще в архиереи не постригся.
Тогда между военными ходили разные нелепые слухи о Сакине. Одни говорили, будто он имеет видение и знает от ангела, когда надо начинать бой. Другие рассказывали вещи еще более чудные. Из-за этого дела с казаком я всю ночь не спал и на другой день встал рано, и являясь утром в сакинскую приемную. Как только Сакин вышел ко всем в приемную, так один опытный говорит мне:
«Вы хорошо попали. Нынче его обо всем можно просить. Он теперь намолевшись».
Это почему это заметно?
Разве не видите? У него колени белеются, и над бровями светлые пятнышки. А? Как будто свет сияет. Значит, будет ласковый.
Я сияние над бровями не отличил, а панталоны у него на коленях действительно были побелевшие. Со всеми он переговорил и всех отпустил, а меня оставил на самый послед и велел за собою в кабинет идти. Но, думаю, тут будет развязка. И сон прошел. В кабинете у него большая икона в дорогой ризе, на особом возвышении, и трисоставная лампада в три огня горит. Сакин прежде всего подошел к иконе, перекрестился и поклонился в землю, а потом обернулся ко мне и говорит:
«Ваш полковой командир за вас вступается. Он вас даже хвалит. Говорит, что вы были хороший офицер. Но я не могу, чтобы вас оставить на службе».
Я отвечаю, что я об этом и не прошу.
«Не просите. Не просите? Почему же не просите?»
«Я знаю, что это нельзя, и не прошу о невозможном».
«Вы горды».
«Никак нет».
«Почему же вы так говорите о невозможном? Французский дух, гордость. У Бога все возможно. Гордость».
«Вы... во мне нет гордости».
«А, вздор! Я вижу, все французская болезнь, своеволие. Хотите все по-своему сделать. Но я вас действительно оставить не могу. Надо мной тоже высшее начальство есть. Эта ваша вольнодумная выходка может дойти до государя. Ну что вам пришла за фантазия?
А? Казак по дурному примеру напился, пьян до безумия, и ударил меня без всякого сознания».
А вы ему это простили?
Да, я не мог не простить.
Но на каком же основании?
Так, по влиянию сердца.
О, сердце. На службе
прежде всего долг службы, а не сердце. Вы, по крайней мере, раскаиваетесь?
Я не мог иначе.
Ну, значит, даже и не каетесь, да?
Нет.
И не жалеете?
О нем я жалею, а о себе нет.
Еще бы во второй раз. И еще бы во второй раз, пожалуй, простили, а?
Во второй раз, я думаю, даже легче будет.
Вон как! Хо-хо! Вон как у вас! Солдат его по одной щеке ударил, а он еще другую готов подставить.
Тут я подумал: «Циц, не смей этим шутить», и молча посмотрел на него с таковым выражением. Он как бы смутился, но опять по-генеральски напетушился и задает.
«А где же у вас гордость, а?»
«Я сейчас имел честь вам доложить, что у меня нет гордости».
«О, вы дворянин?»
«Я из дворян».
«И что же? Этой дворянской гордости у вас тоже нет?»
«Тоже нет».
«Ага, дворянин без всякой гордости».
Я молчал, а сам думал: ну да, дворянин и без всякой гордости.
Но?
Но что же ты со мной поделаешь?
Ну что же вы молчите? Я вас спрашиваю об этой, о благородной гордости, а?
Я опять промолчал, а он еще раз повторяет:
«Я вас спрашиваю о благородной гордости, которая возвышает человека. Сирах велел: пищись об имени своем».
Тогда я, чувствую себя уже как бы отставным и потому человеком свободным, ответил, что я ни про какую благородную гордость ничего в Евангелии не встречал, а читал про одну только гордость сатаны, которая противна Богу. Сакин вдруг отступил и говорит:
«Перекреститесь! Слышите? Я вам приказываю, сейчас перекреститесь!»
Я перекрестился.
«Еще раз!»
Я опять перекрестился.
«И еще! До трех раз!»
Я и в третий раз перекрестился. Тогда он подошел ко мне и сам меня перекрестил и прошептал:
«Не надо про сатану! Не надо! Вы ведь православный?»
«Так точно, православный».
«За вас восприемники у купели отреклись от сатаны, и от гордыни, и от всех дел его, и на него плюнули. Он бунтовщик и отец лжи. Плюньте сейчас».
«Я плюнул».
«И еще».
«Я еще раз плюнул».
«Хорошенько, до трех раз на него плюньте».
Я плюнул, и Сакин сам плюнул и ногою растер. Всего сатану мы оплевали.
«Вот так! Вот так! А теперь скажите того, что же вы будете с собой делать в отставке?»
«Не знаю еще».
«У вас есть состояние?»
«Нет».
«О, нехорошо. Родственники со связями есть?»
«Тоже нет».
«О, скверно. На кого же вы надеетесь, а?»
«Ни на князей и ни на сынов человеческих. Воробей не пропадет у Бога, и я не пропаду».
«Ого, как вы, однако, начитаны! Хотите в монахи?»
«Никак нет, не хочу».
«А чего? Я могу написать Иннокентию».
«Я не чувствую призвания в монахи».
«Так чего же вы хотите?»
«Я хочу только того, чтобы вы не думали, что я умолчал о полученном мною ударе из-за того, чтобы остаться на службе. Я это сделал просто».
«Спаси свою душу. Понимаю вас, понимаю. Я вам потому и говорю, идите в монахи».
«Нет, я в монахи не могу. И спасать свою душу не думал. а просто я пожалел другого человека, чтобы его не били насмерть палками.
Но наказание бывает человеку в пользу. Любя и наказует. Вы не дочитали. Впрочем, мне вас все-таки жалко. Вы пострадали.
Долго мы еще с ним разговаривали, но я остался непреклонен, и он остался при своих. Сакин поднялся, сам открыл мне дверь. Мы с ним простились, хотя несколько сухо, но его ко мне милости этим не кончились. Я был совершенно спокоен, потому что знал, что мне всего дороже — это моя воля. Возможность жить по одному завету, а не по нескольким. Не спорить, не подделываться и никому ничего не доказывать, если ему не явлено свыше. И я знал, где и как можно найти такую волю.
Вы слушали художественное чтение по мотивам рассказа Николая Лескова «Фигура» в исполнении священника Андрея Щукина и актера Дмитрия Бабушкина. Всего вам доброго, помогай всем Господь!